Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с нашим гостем Андреем Ивановичем Денисовым, сенатором Российской Федерации, первым заместителем председателя Комитета по международным делам. Долгие годы он работал послом в Китае. До этого был первым заместителем министра иностранных дел. Ну, а еще до этого он был представителем России в Организации Объединенных Наций. Добрый день, Андрей Иванович. Ну, продолжим нашу тему. И, конечно, вот китайскую тему никак не обойдешь. Она такая неизбывная. Вот вопрос, который встречается очень часто и касается наших экономических связей и отношений в условиях санкций. Вот раньше мы опирались во многом на Запад и говорили, что Запад, западные технологии нам помогут, что наша экономика и наши же отечественные технологии, они нуждаются в подпитке со стороны Запада. Ну, так оно и было, опирались на Запад. Сейчас, когда это стало неактуально по известным событиям на Украине, возникает другой, как модно говорить, тренд. Это вот Китай – наше все. Давайте попремся о Китай или на Китай. Но вот насколько такая позиция верна, насколько она отражает реально и желание самого Китая, чтобы мы на него так опирались. Здесь же и вопрос санкций, которые американцы заставляют всех их придерживаться и, конечно, оказывают в этом плане давление на Китай. Вот давайте порассуждаем на эту тему.
Ну, во-первых, Китай в известной мере буквально в последние месяцы, может быть, даже годы, оказался визави Соединенные Штаты Америки в ситуации такого геополитического одиночества, когда ему приходится противостоять американцам, имея опору, такую действительно весомую и серьезную опору, разве что в лице нашей страны, которая, строго говоря, оказалась визави США, да и Запад в целом, примерно в том же положении. Разумеется, кроме США есть еще и Европа, отношение Европы к нашей стране и к Китаю все-таки разное. Тем не менее, Китай испытывает потребность в том, чтобы на кого-то опереться в сегодняшнем очень бурном и турбулентном мире. И это китайские формулировки, например, «бэй-кау-бэй», «спина к спине», или «шоу-ла-шоу», «рука тянет руку», то есть «рука об руку», если так переводить по-русски. Поэтому и мы нуждаемся в добрых отношениях с Китаем и многоплановых отношениях с Китаем. И Китай, со своей стороны, тоже испытывает в этом естественную потребность. Так что здесь не происходит ничего такого, знаете, искусственного.
Геополитическая взаимозаинтересованность, скажем.
Безусловно, безусловно. Что касается нас, то, что мы называем поворотом на восток, это же началось не после февраля 22 года, а значительно раньше. И, возможно, после февраля ускорилось. Это факт, но не от, что называется, безысходности, не от в пику кому-нибудь, то, что называется, а исходя из наших собственных национальных интересов. То же самое, наверное, касается, да не наверное, а точно касается и китайской стороны. Поэтому я бы не стал усматривать здесь какие-то такие, знаете, шарахания. Это достаточно управляемый и планомерный процесс. Правда то, что наш поворот на восток в значительной мере означает поворот в сторону Китая, потому что отношения с другими партнерами на востоке, хотя они и развиваются, хотя они достигли тоже достаточно высокого уровня, те же самые наши отношения с Индией, государствами Юго-Восточной Азии, но они по своим цифровым показателям все-таки в целом достаточно невелики. А с Китаем товарооборот наш в прошлом году достиг порядка 190 миллиардов американских долларов, в этом году, наверное, будет больше 200, то есть мы раньше выполним ту задачу, которая ставилась несколько лет назад нашими руководителями на 24-й год или даже 25-й. Так или иначе, для нас это весомая часть внешней торговли. Более того, Китай стабильно, вот уже десяток лет, а то и больше, занимает первое место среди наших торговых партнеров. А вот мы для Китая торговый партнер, ну, скажем так, средний, потому что внешняя торговля Китая, он по этому показателю лидирует в мире, обходя и довольно серьезно обходя американцев, уже превысила 6 триллионов американских долларов. Мы для Китая, ну, примерно 11-й торговый партнер. Может быть, где-то так между 11-м и 10-м, но не более того. Поэтому, смотрите, Китай в состоянии удовлетворить почти все наши потребности. Есть позиции, которые мы так или иначе получали в рамках торговых потоков Запада, которые Китай, ну, в основном это продукция высокотехнологических отраслей, которые Китай не в состоянии поставить или, может быть, в достаточном количестве. Но во всем остальном Китай вполне может наши потребности удовлетворить. Так же, как и мы. Практически, если брать нашу традиционную экспортную специализацию, а это в основном сырье и топливо, то все эти товары Китай может брать у нас во всевозрастающем количестве. Я поясню, что порядка 75% в нашем экспорте в Китай – это товары, скажем так, углеводородной группы, то есть так или иначе связанные с топливом, нефтью, природным газом, производными из них. Другое дело, что мы ставим задачу, эта задача решается, расширить диапазон наших экспортных возможностей. Отчасти нам это удается, и Китай в целом в этом заинтересован. Назову только одну область, которая достаточно стабильно развивается в последнее время – это сельское хозяйство. Здесь у Китая огромные потребности, а у нас достаточно большие возможности. Надо просто объединить силы для того, чтобы перевести сотрудничество из чисто торгового в инвестиционное, в совместное производство и сбыт. Таких областей, таких, скажем так, точек роста в нашей экономике немало. Так что считать, что Китай – это вот некая такая абсолютная неизбежность для нас на нынешнем этапе развития, я бы не стал. Это сознательный выбор и выбор в целом, отвечающий нашим национальным интересам.
Спасибо. Ну, вот вы как раз подчеркнули тот момент, что можно просто как бы подсесть на иглу каких-то, да, там, технологий, не искать возможности ставить на ноги собственное производство и собственные технологии. А вот инвестиции, о которых вы говорите, это как раз взаимная выгода. И Россия, конечно, в них заинтересована, чтобы стать такой устойчивой и все-таки на свои ноги вставать, а не впадать в зависимость. В этом отношении Китай, мне тоже кажется, очень важный партнер. Вот вы предвосхитили вопрос слушателя, я все-таки его еще раз озвучу. Что мы можем сейчас поставлять в Китай, кроме нефти и газа? Ну, вы начали отвечать на этот вопрос. И тут же в одном вопросе еще один вопрос. И что китайцы могут дать нашему рынку и нашим потребителям, которые, откровенно говоря, привыкли к хорошим товарам из Европы? Ведь качество китайской продукции до сих пор есть нарекания.
Хороший вопрос, но я бы сказал, немножко запоздавший. Что мы можем дать Китаю? Ну, во-первых, я бы не стал так уж недооценивать, скажем так, технологическую глубину нашего сотрудничества в топливно-энергетической области. Ведь речь идет не просто о поставке углеводородов там, по трубам, либо там, в цистернах, в танкерах, но и в вопросах переработки нефти и газохимии, различного рода технологических методов, связанных с хранением газа, переработкой газа, выработкой электроэнергии на оборудовании, специально приспособленном под газовое топливо. И так далее. Это вот одна сторона дела. Другая – то, что действительно мы продаем Китаю в основном углеводороды, но не только их. И Китай изъявляет готовность покупать у нас те товары, в которых он нуждается. Китай же не занимается благотворительностью. Поэтому если у нас появляются какие-то товары, скажем, высокой степени переработки, интересные для китайского рынка, он готов их покупать. Что касается нашего импорта, то здесь тоже я бы не стал так уж, ну, с какой-то такой известной долей, так как бы свысока смотреть на качество китайских товаров. Но лучший пример – это наш автомобильный рынок. Посмотрите, как он насыщается китайскими автомобилями. И когда говорят, что вот качество их страдает, не специалист. Ничего по этому поводу сказать не могу. Вижу просто, как они ездят, и как, в общем-то, те, кто сидит за рулем.
Больше и больше.
Да, в общем, в целом, ими довольны. И напомню простую историю. Я еще помню времена, когда японские машины считались, знаете, как их называли, ведро с болтами, то есть уничижительно оценивали качество. Потом то же самое произошло с южнокорейскими автомобилями, а сейчас то же самое и с китайскими. Уж поверьте, работая в Китае, я бывал, ну, на 3 или 4 автомобильных заводах, причем производящих как раз вот те автомобили, которые поставляются к нам. Ведь Китай производит всю линейку автомобилей. Вплоть до «Мерседеса Майбаха». Я уж не говорю о всех марках японских автомобилей, там, «Тойоты», «Ниссаны», там, «Датсуны», «Фольксвагены», «Ауди» – это уже просто китайский автомобиль. Китай – собственник сначала «Сааба», а потом и «Волво». Это скандинавские модели, причем топ-модели, лучшие в мире, скажем так, бензиновые автомобили. Китай развивает электромобили и, в общем, делает это достаточно эффективно, конкурируя с той же «Теслой». Кстати, Маск совсем недавно был в Китае и обсуждал в том числе вопросы производства и совершенствования моделей электромобилей. Так вот, бывая на китайских автомобильных заводах, Я не мог не отметить, что они скорее напоминают, знаете, какие-то операционные, хирургические, с точки зрения чистоты. Там все в белых халатах, там работают в основном роботы, там используются новейшие, самые современные технологии. Уж поверьте, заимствовать передовой опыт Китай действительно умеет. И это преимущество Китая, в общем, у него получается. Поэтому, да, действительно, мы, наверное, в автомобильной области вот это вот переключение с одного рынка на другой станет наименее болезненным для наших потребителей. Вот я так думаю.
А почему Китай поставляет нам «Хавал», а не поставляет те «Аудио», «Вольво», которые она производит у себя, если они уже их?
Ну, понимаете...
Это санкции?
Нет, это не санкции.
Или это сознание, сознательное такое действие. Продаем свою марку.
Это, я бы сказал, насколько я могу судить, это скорее результат коммерческой договоренности. То есть, скажем, те же западно-германские заводы, ну, например, BMW или Volkswagen, переносят производство в Китай в силу того, что оно просто более дешевое, да, там, да, оказывается.
Рабочая сила более.
При соблюдении, как говорится, всех необходимых показателей качества. Но при этом выставляются определенные требования, связанные или условия, скажем так, контрактов, связанные с реализацией готовой продукции на рынках третьих стран. Я думаю, в этом дело. Китай, во-первых, проявил действительно, я уже об этом сказал, очень высокую способность к заимствованию, к копированию, к воспроизводству передового опыта. Китай старается следить, не подставляться под разного рода обвинения в нарушении интеллектуальной собственности, но там, где есть возможность действовать, как говорится, в законном поле, но там, ходя по краю, Китай делает это прекрасно. Я помню, как Китай начинал совместное с Германией производство автомобиля Audi. Это было несколько десятков лет назад. Я тогда работал в Китае, и в китайских газетах писали с определенной гордостью, что да, Audi собирается в Китае из узлов и деталей, импортируемых из Германии, но есть два вида изделий, которые Китай делает сам. Это остекление и разного рода губчатые прокладки, там окантовка дверей, окон. Причем и то, и другое делалось тоже на совместных предприятиях, построенных с иностранными фирмами. Чем дело кончилось? В очень короткий срок локализация достигла 100%. Китай стал выпускать эти автомобили, и когда даже в Китае была, ну, лет, наверное, 15 тому назад, объявлена кампания, как у нас в свое время в 90-е годы, когда чиновников госучреждений пытались пересадить на «Волги», так и в Китае была попытка всех пересадить на отечественные автомобили. Но вы знаете, для чиновников определенного ранга такими отечественными автомобилями оказались, кстати сказать, «Ауди», потому что они к этому времени в Китае стали автомобилями отечественного производства. Китай выработал оптимальные, очень эффективные модели подготовки персонала, воспроизводства разного рода технологических решений. Поэтому я и говорю, что все вот эти марки, которые мы видим на наших заводах, они изготовлены на том же уровне технологии, что и самые передовые европейские и японские автомобили.
Спасибо. Как, по-вашему, Китай партнер или конкурент на постсоветском пространстве?
Я думаю, что партнер. Да не то, что думаю, я даже в этом уверен. Понимаете, что нужно постсоветскому пространству от нас? Прежде всего, помощь в области сохранения политической стабильности, ну, в целом, в политической сфере, скажем так, в безопасности, в конкретных областях обеспечения безопасности, та же, скажем, контртеррористическая борьба и так далее. И мы, в общем, с этим справляемся. События в Казахстане недавнего прошлого, о котором все помнят, это лучшее тому свидетельство. Китай предлагает этим странам, прежде всего, финансово-экономическое содействие. Ну да, на определенных условиях, но от него довольно трудно отказаться, потому что и у этих стран не так много партнеров именно в торгово-экономической области. Да, исторические связи с нашей страной практически для всех государств, скажем, Центральной Азии, достаточно весомые, более того, они преобладают, и это будет продолжаться и дальше. Но значительную часть их экономических потребностей в состоянии восполнить Китай. При этом Китай не претендует на какое-либо политическое влияние, наоборот, всячески подчеркивает, что, в общем, он готов не то что согласиться, он даже просит Российскую Федерацию обеспечить безопасность и стабильность, в том числе для китайских инвестиций в этих странах, которых становится все больше и больше. Так что здесь наметилось определенное разделение труда. Может быть, для нас несколько некомфортное, потому что нам, конечно, хотелось бы больше экономического присутствия в этих странах. Но здесь уж, как говорится, по одежке надо протягивать ножки. Видимо, конкуренция, в здоровом смысле слова, здесь, безусловно, присутствует. Но сказать, что это вот уж, как говорится, нам...
Ну, это неизбежно.
Вред, это неизбежно,
Китай,
да.
Китай большая страна, Россия тоже не маленькая. Это неизбежно, но Вот недавно прошел саммит «Китай плюс», как вы назвали, «Китай плюс Центральная Азия». Там интересные были заявлены такие планы, да, и направления работы. Вот Китай, вот интересно, он идет даже на безвозмездную помощь, да, для поддержания стабильности. Порядка 3,5 миллиардов, насколько я знаю. И для сравнения, США дали 9 миллиардов для развития демократических институтов. А инвестиции США в Центральную Азию всего 20 миллионов. Ну, это копейки. Напротив, миллиарды вкладывает Китай, именно инвестирует в экономические проекты. Это придает стабильность Центральной Азии, но в этом же и Россия тоже, наверное, заинтересована.
Ну, безусловно, безусловно. Я бы не стал переоценивать безвозмездную помощь. Знаете, как кто-то сказал, что если вам предоставили безвозмездную помощь, значит, вы за нее уже заплатили. Так что здесь, да, наверное, можно...
Ну, мы это понимаем, конечно.
Эту формулу, да, можно, конечно, комментировать, как говорится, по-разному, но суть она отражает. Китай действительно заинтересован в экономическом подъеме своих соседей, в том числе с целью подтягивания партнеров под свой уровень для того, чтобы на более продвинутых рынках реализовывать свои собственные товары. Потому что, когда он имеет дело с бедной страной, население этой страны не будет покупать китайский ширпотреб, потому что у него просто нет на это денег. А вот если в стране образуется средний класс, то он вполне в состоянии предъявлять спрос на китайские потребительские товары, в том числе элементы высокого потребления. Кстати сказать, такая как-то осевшая в нашем сознании мысль о том, что Китай производит ширпотреб, ну, она, безусловно, верна. Китай действительно в этом отношении стал мастерской мира. Но, например, в торговле с Россией более половины, причем намного более половины китайского экспорта составляет такая позиция, как машины, оборудование и транспортные средства. Китай давно уже экспортер машиностроительной продукции на российский рынок. В том числе и высокотехнологичной, в том числе и той, которой мы лишились из-за санкций, введенных на нас на Западе. Китай не нарушает санкционные меры, не делает это, ну, скажем так, открыто и демонстративно, потому что это отнюдь не соответствует китайским интересам. Я же говорил о тех цифрах, в которых выражается торговля Китая с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки. Это все огромное значение.
Крупнейшие партнеры их, да.
Ну, конечно, конечно. И раздражать эти партнеры, вносить какие-то диссонансы, Китай отнюдь не заинтересован. Но все, что, как говорится, можно, Китай, безусловно, будет делать, и в общем, наша торговля тоже растет.
Вот вы сказали о заинтересованности Китая в платежеспособности своих партнеров. Ну, это очевидно. Это еще очевидно в контексте их плана «Один пояс, один путь». Кстати, вопрос, насколько он, этот план, жив сейчас. И понятно, что политические турбулентности и, в частности, тот аспект, о котором напоминает нам наш слушатель. Вот я его процитирую. Есть мнение, что китайцы хотят продолжить разработку своего торгово-экономического проекта «Один пояс, один путь». Однако в Европе начался такой процесс, что ей скоро придется доказывать свою платежеспособность, имеется в виду Европа. А это угроза для массовых поставок китайских товаров. Ведь зачем их производить и поставлять, если Европа не сможет их покупать? Значит, лет через несколько этот пояс и путь уткнется в европейский тупик. Так ли это? Как вы оцениваете перспективу? Давайте вообще об этом проекте и вот, ну, вот о тех подводных камнях, которые на пути, на этом пути есть, очевидно.
Ну, вы знаете, когда эксперты, прогнозисты выстраивают разного рода прогнозы своего видения будущего, то они как бы дают, как правило, три сценария, да? Оптимистический, нейтральный и пессимистический. Вот то, о чем вы сказали, это вот своего рода пессимистический сценарий, да. Если вот Европа обеднеет, то как она будет платить за китайские товары?
Ну, вот наш слушатель так видит ситуацию.
Ну, а если не обеднеет, да? Вот тут тоже, наверное, может быть нейтральный сценарий, что она обеднеет, но не сильно, а может быть, наоборот, оптимистический, что она как-то выкрутится, и американский план по экономическому удушению Западной Европы или, как минимум, ее деиндустриализации не удастся, в том числе благодаря отношениям с Китаем, по крайней мере, в Китае к этому готовы и на это надеются. Одним словом, здесь много разного рода сценариев, не будем сейчас о них говорить, скажем о том, что мы действительно имеем в настоящее время. «Один пояс, один путь» – это очень масштабный проект. Это не просто транспортное строительство, даже не просто строительство инфраструктуры. Это, говоря таким высоким экономическим языком, перенос создания валового национального продукта Китая за национальные границы. Китай тесно становится в рамках своей страны. В Китае огромный строительный комплекс, в Китае большие возможности в области того же транспортного строительства. Но ведь для чего строятся дороги? Не только для того, чтобы доставлять, допустим, грузы и пассажиров из точки А в точку Б, а для того, чтобы осваивать, экономически осваивать территории вдоль новых маршрутов. Вот именно этим Китай собирается заниматься в тех же странах Центральной Азии. Что касается первоначальных планов пояса и пути, то в нынешнем виде они выглядят совсем не так, как это было в начале. Китай корректирует свои подходы, Китай извлекает ошибки, извлекает уроки из каких-то своих ошибочных или, может быть, поспешных, скажем так, решений. Это тоже было. Но в целом, никто от этой программы, на мой взгляд, в обозримом будущем уж точно не откажется. Потому что этот план «Один пояс, один путь» выгоден не только Китаю, но и странам-партнерам. Что касается Европы, да, действительно, в отношениях с Европой есть проблемы. Но эти проблемы касаются не только Европы. В целом, мировая экономика переживает период такой, какой-то предрецессии, то есть достаточно сложного периода. Есть страны, которые демонстрируют высокие темпы роста, но в основном это все зиждется на каких-то сиюминутных факторах и вряд ли имеет характер долгосрочной тенденции. Так или иначе, Китай последние годы, уже вот не только, скажем, вот сейчас, а годы, думает о определенной корректировке своей экономической модели, о отказе, допустим, от такой слишком большой ориентации на внешние рынки и задействовании внутренних факторов развития. Китай сейчас в большей мере работает в опоре на внутреннюю экономическую циркуляцию. У них есть на сей счет...
Который огромен.
Ну, конечно. Китай для этого, кстати сказать, и поднимает жизненный уровень своего населения. Сегодня в Китае средний класс превышает 400 миллионов человек по китайским же оценкам. Сегодня Китай фактически, вот в прошлом году об этом было объявлено официально, покончил с бедностью, с исторической бедностью, выведя из нее порядка 700 миллионов человек за последние десятилетия, буквально вот за последние где-то около 10 лет, более 100 миллионов человек. Эти все люди, вышедшие из бедности, получая более высокие доходы, предъявляют спрос на более высокие, скажем так, товары.
Способность собственного населения.
Совершенно верно.
Нам бы учиться немножко этому тоже.
Учимся.
Да, будем надеяться. Вот такой вопрос. А вот план этот, проект грандиозный, один пояс, один путь, для России-то он что может дать? Не в обход ли России идут пути этого замечательного шелкового пути?
Ну, знаете...
Или краешком как-то?
Ну, все может быть. В конце концов, это же действительно, как вы сказали, это миллиарды долларов, это долгосрочные проекты. Поэтому, конечно, для них нужен соответствующий и политический, и экономический климат. Если избираются какие-то другие маршруты, допустим, из Китая в Европу, так это не потому, что за или против России. Это потому, что так может быть просто выгоднее для Китая. Ну, это может нам не нравиться, что там греха таить, но нам трудно возражать против того, чтобы кто-то действовал из благотворительных побуждений.
Андрей Иванович, я спрямлю вопрос. Угу. Китай рассматривает Россию как партнера в этом проекте «Один пояс, один путь»?
Безусловно, рассматривает. Более того, в марте месяце, когда председатель Си Цзиньпин был с визитом в нашей стране, он официально пригласил Владимира Владимировича Путина осенью этого года принять участие в третьем саммите «Одного пояса, одного пути», то есть саммите стран, которые заинтересованы в участии в этом китайском проекте. Состоялось 2 таких саммита в прежние годы, потом ковид обозначил паузу. Первым и во втором мы принимали участие на высшем уровне, и сейчас Си Цзиньпин пригласил нашего президента в качестве, главного гостя.
Способен ли китайский юань стать международной резервной валютой в более широком плане, чем он является сегодня?
Теоретически способен, практически пока нет. Для этого нужно время и нужно изменение китайского внутреннего законодательства. Вряд ли Китай сегодня к этому готов, но то, что роль юаня как международного платежного средства будет возрастать и уже возрастает, это факт.
Спасибо. Андрей Иванович Денисов, сенатор Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по международным делам. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел России. Еще до этого он был представителем России в ООН. Ну и перед тем, как стать сенатором Российской Федерации, он много лет проработал в Китае полномочным чрезвычайным послом. Спасибо вам большое. Успехов в вашей работе. И спасибо, что нашли время ответить на вопросы наши и наших слушателей.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.